Теперь мы предлагаем вам направиться в 10-й зал, где вы сможете полюбоваться непревзойденным мастерством поэта-светотени Рембрандта Харменса ван Рейна и его многочисленных учеников. Здесь впервые в качестве самостоятельного раздела показаны 6 картин Рембрандта, а также работы его последователей Якоба Баккера, Филипса Коника, Яна Ливенса, Карла Фабрициуса, Фердинанда Бола и Николауса Кнюпфера. Созданные в разные периоды и в разных жанрах, они хорошо показывают органичное взаимодействие творчества гениального голландского мастера и его современников. Когда мы говорим о школе Рембрандта, то имеем в виду прежде всего непосредственных учеников мастера и тех художников, которые хотя и не обучались у Рембрандта, но подпали под влияние его живописной манеры и светотени. Таким образом, вокруг Рембрандта, начиная с лейденского периода его творчества, всегда группировались ученики и последователи. Очень немногие из них смогли оценить искусство Рембрандта во всей его гениальности и глубине, и всего лишь двое попытались развить наследие великого мастера дальше. Почти каждый период творчества Рембрандта нашел своих последователей и подражателей. Несомненной особенностью экспозиции данного зала является показ на примере отдельных выдающихся памятников не только художественного своеобразия, но и интереса к нему представителей различных слоев русского общества, перемены их вкусовых пристрастий. Весьма симптоматично, что единственная в России картина раннего лейденского периода творчества Рембрандта «Изгнание торгующих из храма» происходит не из императорского или княжеского собрания, а из коллекции московского фабриканта Бракара. В экспозиции также нашел отражение качественный рост науки об искусстве, совершенствование методологии современных исследований. Ведь многие выдающиеся произведения, которые были приобретены русскими собирателями как оригинальное творение Рембрандта, современная наука справедливо считает образцами творчества его учеников и последователей. При этом меняется представление не столько о произведении, образно-художественное содержание которого остается неизменным, сколько о масштабе дарования и круге творческих интересов его действительного создателя. Это хорошо видно на примере атрибуции картины Гера, скрывающейся у океана Этефии, Карлу Фабрициусу, несомненно, самому талантливому и оригинальному среди учеников Рембрандта, а также определение авторства молодого Абрахама ван Дейка в работе «Молитва перед обедом». Но вернемся к творчеству самого Рембрандта и его работам. Произведения Рембрандта знаменуют наивысший расцвет голландского искусства XVII века и одну из вершин мирового искусства вообще. Демократическое и истинно гуманное, проникнутое горячей верой в торжество справедливости жизненных начал, оно воплотило в себе самые передовые и жизнеутверждающие идеи своего времени. Художник поднял изобразительное искусство на новую ступень, обогатив его небывалой жизненностью и психологической глубиной. Рембрандт создал новый живописный язык, в котором главную роль играли тонко разработанные приемы светотени и насыщенный эмоционально напряженный колорит. Духовная жизнь человека стала отныне доступной изображению средствами реалистического искусства. Рембрандт выступил новатором во многих жанрах. Как портретист он явился создателем своеобразного жанра портрета-биографии, где вся долгая жизнь человека и его внутренний мир раскрывались во всей своей сложности и противоречивости. Глубокая взволнованность живописца, его горячая и искренняя заинтересованность дают себя знать как в выборе героев и сюжета, так и в композиционных приемах и колорите. Но прежде всего эти чувства непосредственно отражаются в новой живописной манере и почерке художника. То и другое с течением времени претерпевает значительную эволюцию. Тем не менее, всегда, начиная с ранних произведений, в которых уже раскрывается творческая индивидуальность живописца, до его последних картин, поражающих нас огромным разнообразием приемов нанесения краски на холст, мы легко узнаем темперамент мастера, неповторимую рембрандтовскую манеру работы кистью. Уже непосредственные предшественники и учителя Рембрандта, караваджисты, пытались отразить в своем творчестве демократические сдвиги в жизни общества, вызванные нидерландской буржуазной революцией. они ввели в живопись новые темы и заново, с позиции протестантизма и освободительной войны голландского народа против испанских поработителей, истолковали старые. Их творчество отмечено настойчивыми поисками нового реалистического художественного языка. Мастера светотени использовали при этом опыт Караваджо. Эти поиски были близки и понятны молодому Рембрандту. Его творчество может рассматриваться как завершение поисков предшественников и как противоположность им, как преодоление временных узконациональных рамок протестантского искусства Голландии. Родился он в семье мельника в Лейдене, где работал и учился некоторое время, после чего переехал в Амстердам. Там Рембрандт женился на девушке из состоятельной семьи Саски ван Эйленбрюх, чей образ был увековечен им на многих портретах с необыкновенной нежностью и любовью. Это время наибольшей близости Рембрандта к общеевропейскому стилю барокко, пышному и шумному, насыщенному театральным пафосом и бурным движением, контрастами света и тени, противоречивым соседством натуралистических и декоративных моментов, чувственности и жестокости. Рембрандт использует язык барокко в мифологических и библейских сюжетах, там, где он остается верен традиционной трактовке мифа или легенды, и там, где традиции рвутся им решительно и окончательно. Именно к этому периоду его творчества относится картина «Неверие Фомы», которую вы можете посмотреть среди прочих работ зала. На картине изображен сюжет из Нового Завета. По евангельскому преданию, апостола Фомы не было с учениками, когда к ним приходил воскресший Иисус Христос. Фома не мог поверить в его воскрешение, пока сам его не увидел и не дотронулся до ран вновь прибывшего к ученикам Христа. В середине 30-х годов 17 века, после успеха его первой крупной заказной картины «Анатомия доктора Тюльпа», Рембрандт становится модным портретистом и выполняет множество заказных портретов, как больших, парадных, полный рост, так и более скромных, поясных и погрудных. Это обеспечило ему постоянный приток учеников. Число их было особенно велико в начале 40-х годов. Рембрандт выпускает новую большую группу учеников, из которых особо следует выделить Фердинанда Бола и Якоба Баккера, как обладавших несомненным талантом. Начало нового периода в жизни и творческой деятельности мастера было отмечено двумя важными событиями, которые произошли в 1642 году. Это были безвременная смерть Саскии, горячо любимой жены, оставившей ему годовалого сына Титуса, и создание «Ночного дозора» – большого группового портрета амстердамских стрелков самого знаменитого произведения мастера. Семейная трагедия и завершение ответственной работы, отвергнутой заказчиками, поставили Рембрандта перед сложными проблемами личной и творческой жизни. Художник выходит из этого кризиса возмужавшим и умудренным. Его искусство становится серьезнее, собраннее и глубже. В нем все явственнее проступает интерес к внутренней жизни человека. Оно утрачивает внешнюю эффектность и присущие ему ранние ноты мажорности. Он пишет спокойное, исполненные теплоты и интимности библейские и жанровые сцены, раскрывая тонкие оттенки человеческих переживаний. Все большее значение, как в живописи, так и в графике Рембрандта, приобретает тончайшая светотеневая игра, создающая особую, драматическую, эмоционально напряженную атмосферу. С середины 40-х годов число учеников Рембрандта уменьшается. Ученики этого периода заимствовали композиции, часто буквально повторяя мотивы его картин и афортов. С годами, с изменением вкусов публики, они теряли реалистические основы, привитые в мастерской Рембрандта. Ни один из них не был настолько одарен, чтобы в новых условиях и в новом духе создавать значительные произведения, подобные тем, что им удавались в непосредственной близости к гениальной личности учителя. Однако среди более поздних учеников оказались те, кто сумел наиболее органически освоить полученное ими у учителя знания. С конца 40-х годов, когда искусство Рембрандта стало пользоваться меньшим успехом, в его мастерскую приходили те, кто ощущал нечто близкое к рембрандтовскому пониманию задач искусства. Контакты с Рембрандтом этих поздних учеников и оказались более плодотворными. Самым одаренным из плеяды учеников был Карл Фабрициус, пришедший к Рембрандту еще в начале десятилетия. Его работы поражают и глубиной подхода к изображению обремененного житейскими тяготами простого человека, и мягкостью живописной трактовки. Недаром его картины до недавнего времени считались работами самого Рембрандта. Углубление творческих поисков Рембрандта, суровый реализм и непрекрашенная правда его произведений приходят в столкновение с новыми веяниями в голландском искусстве второй половины века. Отвергнутый аристократической Голландией, он еще непримиримее развивает демократические стороны своего искусства, вновь подвергаясь нападкам за приверженность к плебейским вкусам и взглядам. Однако, чем дальше заходило его новаторство, тем больше недоумевали окружающие. Богатые заказчики негодовали, не находя в своих отныне непрекрашенных портретах желанного приглаженного сходства. Кредиторы все более притесняли Рембрандта за растущие долги. Личная жизнь Рембрандта в эти годы была поистине трагичной. Церковники порицали его за сожительство со второй женой Хендрикье. После унизительных допросов набожную крестьянку на целый год лишили причастия, запретив переступать порог храма. В 1956 году, осаждаемый кредиторами, он был признан несостоятельным должником. Его коллекции, имущество и дом пошли с молотка. Спустя 7 лет умирает Хендрикье Стофилс, заменившая художнику жену, а Титусу – мать. Хендрикье вдохновила его на создание самых очаровательных женских образов, была верной подругой, делившей с ним радости и печали этих трудных лет. В 1668 году Рембрандт теряет единственного сына. Но чем плотнее сгущались над ним тучи, тем человечнее, мудрее и светлее становилось его искусство. Творчество Рембрандта 50-х годов отмечено прежде всего достижениями в области портрета. Внешне портреты этого периода отличаются, как правило, большим размером, монументальными формами, спокойными позами. Модели обычно сидят в глубоких креслах, положив на колени руки и повернувшись прямо к зрителю. Светом выделено лицо и кисти рук. Это всегда пожилые, умудренные долгим жизненным опытом люди. Старики и старухи с печатью невеселых дум на лице и нелегкого труда на руках. Подобные модели давали художнику блестящие возможности показать не только внешние приметы преклонного возраста, но и духовный облик человека. Таков портрет старушки в красном. Темы дружбы и любви, верности и коварства, гражданского и супружеского долга и предательства, магического действия слова и искусства на душу человеческую с новой силой привлекают Рембрандта в эти годы. Поводом для их решения служит ему и Библия, и античная легенда, и история. Примером может служить произведение «Артаксеркс, Аман и Эсфирь». Картина принадлежит к самым значительным работам позднего периода творчества Рембрандта. Ее сюжет – эпизод библейской легенды о царице Эсфире, обличившей перед своим супругой, персидским царем Артаксерксом, коварные замыслы его приближенного Амана, грозившие уничтожением целому народу. Скупые, но красноречивые жесты и позы персонажей раскрывают драматический конфликт между ними. В картине царит напряженная атмосфера ожидания. Фигура Эсфири озарена сиянием. Ее одежда с длинным шлейфом сверкает, как если бы она была покрыта драгоценными камнями. В глубокую тьму погружен Аман. Рембрандт достигает удивительной глубины в передаче внутренней жизни своих героев, их духовной энергии. Драматическая коллизия находит отражение в живописном сплаве красных и золотистых тонов, пронизанных световым сиянием, в котором оттенки света и цвета воспринимаются как аналоги духовных и этических ценностей. Ни один художник Голландии не оказал такого влияния на современное ему искусство, как Рембрандт. Сила этого влияния заключалась в том, что Рембрандт с наибольшей полнотой и в наиболее совершенной форме отразил те устремления эпохи, к которым были причастны и другие голландские живописцы, искавшие, как и он, адекватный новому содержанию художественный язык. Основой этого языка стала детально разработанная подвижная система светотени, над созданием которой трудились еще караваджисты, но наиболее совершенный вид которой придал лишь Рембрандт. С этого момента все передовые направления в голландской живописи и графике были связаны с его творчеством. Со временем влияние Рембрандта распространилось и на другие западноевропейские школы.